радиостанция «София».
Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Валерий Глебов. Клайв Льюис «За пределами безмолвной планеты». Ренсом. Невозможно действительно всего повторить. Убежав от своих похитителей, Дивайна и... уже запамятовал второй Дивайн и... И тот ученый, который изобрел и построил тот космический аппарат, на котором они прилетели на Малакандру, должны были отдать его в руки Сорнов, но он попал к Хроссам. Дивайн и нашел, преследовал, очевидно, его, Ренсома. Они нашли его, застрелили его друга, чтобы не быть, чтобы не привлекать опасность на своих друзей Хроссов. Он должен был уйти в далекие, очень далекие края, за горы, для того, чтобы там встретиться. Так, для того, чтобы там встретиться с одним из Сорнов, которого они крайне почитали. Он был чем-то вроде... Ну, вот это оно, то, что переводить невозможно. Трудно сказать, то ли божество, то ли священник. В любом случае, нечто очень и очень почитаемое существо. И вот с ним беседуют они в его пещере, у этого Сорна. Там, естественно, они продолжают, Ренсом продолжает познавать жизнь на этой планете Малакандре. И выяснилось, что они не только местные жители питаются растительной пищей, но даже изготавливают сыр из молока неких животных с длинной шеей, похожих, не знаю, на что похожих, может быть, даже и на коров. Выходят сорны-пастухи. В первый момент это открытие показалось Ренсому утешительным, но он тут же вспомнил, что гомеровский циклоп занимался тем же ремеслом. «По-моему, я видел одного из ваших за этим занятием», — сказал он. «Но как же хроссы? Разве они позволяют вам опустошать их леса? А что они могут иметь против? Хроссы подчиняются вам. Они подчиняются Уарсе. А вы кому подчиняетесь? Уарсе. Но вы же знаете больше, чем хроссы. Хроссы умеют только сочинять стихи, ловить рыбу и выращивать растения. Больше они ничего не знают. А у Арса тоже сорн? Да нет же, коротыш. Я уже говорил тебе, что ему подчиняются все нау». Так он произносил слово «хнау». «И вообще все на Малакандре». «Я ничего не понял про Уарсу. Объясни мне», — попросил Ренсом. «Уарса, как и подобные ему, не может умереть, — начал Сорн, — и не может рождать детей. когда была создана Малакандра, его назначили управлять ею. Его тело совсем не такое, как у нас или у тебя. Сквозь него проходит свет, и его трудно увидеть. Как Эльдила? Да, он величайший из всех Эльдилов, которые могут находиться на Хандре. А что такое Эльдилы? Неужели ты хочешь сказать, что в вашем мире нет Эльдилов? Насколько я знаю, нет. Так что такое Эльдилы и почему я их не вижу? У них нет тела? Конечно, у них есть тела. Существует множество тел, которые нельзя увидеть. Глаза любого животного видят одно и не видят другого. Вы на Тулкандре не знаете, что есть разные виды тел. Рэнсом попытался как мог объяснить Сорну, что на Земле все тела состоят из твердых, жидких и газообразных веществ. Тот слушал с огромным вниманием. «Ты неправильно об этом говоришь», — сказал он наконец. «Тело — это движение. При одной скорости ты чувствуешь запах, при другой уже слышишь звук, при третьей ты видишь. А бывает такая скорость, при которой у тела нет ни запаха, ни звука, и его нельзя увидеть. Но заметь, коротыш, что крайности сходятся». «Что это значит?» «Если движение станет быстрее, то движущееся тело окажется сразу в двух местах». «Да, это так. Но если движение еще быстрее, это трудно объяснять, потому что ты не знаешь многих слов. Понимаешь, коротыш, если бы оно делалось быстрее и быстрее, в конце концов, то, что движется, оказалось бы сразу везде. Кажется, я понимаю. Так вот, это и есть высшая форма тела. Самая быстрая, настолько быстрая, что тело становится неподвижным. И самое совершенное. Так что оно перестает быть телом. Но об этом мы не будем говорить. Начнем с того, что ближе к нам. Самое быстрое из того, что достигает наших чувств, — это свет. На самом деле мы видим не свет, а более медленные тела, которые он освещает. Свет находится на границе. Сразу за ним начинается область, в которой тела слишком быстры для нас. Тело Эльдила — это быстрое, как свет, движение. Можно сказать, что тело у него состоит из света. Но для самого Эльдила свет — нечто совсем другое, более быстрое движение, которого мы вообще не замечаем. А наш свет для него, как для нас, вода. Он может его видеть, трогать, купаться в нем. Более того, наш свет кажется ему темным, если его не освещают более быстрые тела. А те вещи, которые мы называем твердыми, плоть, почва, для него менее плотные, чем наш свет, почти невидимые, примерно как для нас легкие облака. Мы думаем, что Эльдил — прозрачное полуреальное тело, которое проходит насквозь стены и скалы. А ему кажется, что он сам твердый и плотный, а скалы — как облака. А то, что он считает светом, наполняющим небеса, светом, от которого он ныряет в солнечные лучи, чтобы освежиться, то для нас черная пропасть ночного неба. Все это простые вещи, коротыш, только они лежат за пределами наших чувств. Странно только, что Эльдилы никогда не посещают Тулкандру. «В этом я не вполне уверен», — сказал Рэнсом. Его вдруг осенила мысль, что предание о светящихся неуловимых существах, время от времени появляющихся на земле, одни народы называют их девами, другие — духами. Вот эти предания объясняются, может быть, совсем не так, как придумали антропологи. Правда, тогда все представления о мире выворачиваются наизнанку. Но после путешествия в космическом корабле он был готов ко всему. «Зачем Уарса позвал меня?» — спросил он. «Уарса мне этого не сказал», — ответил Сорн. «Я думаю, ему интересно увидеть любого обитателя другой Хандры». «В нашем мире нет Уарсы», — сказал Ренсом. «Это еще раз доказывает, что ты явился с Тул-Кандры, безмолвной планеты». «Каким образом?» Сорн даже удивился вопросу. «Если бы у вас был Уарса, он обязательно беседовал бы с нашим». «Но как? Ведь между ними миллионы миль». «Для Уарсы все это выглядит иначе». «Ты хочешь сказать, что он часто получает вести с других планет?» Уарса опять-таки назвал бы это иначе. Уарса никогда не скажет, что он живет на Малакандре, а другой Уарса — на другой планете. Малакандра для него просто место в небесах. Там-то он и живет, в небесах. И другие тоже. И, конечно, они разговаривают друг с другом. Но эти объяснения уже не укладывались в голове. Ренсома клонило в сон, и он решил, что не понимает Сорна. «Мне бы надо поспать, Эликан», — сказал он. «Я не понимаю, о чем ты говоришь. Может быть, я и не с той планеты, которую ты называешь Тул-Кандра». «Сейчас мы оба будем спать», — ответил Сорн. «Но сначала я покажу тебе Тул-Кандру». Сорн поднялся, и Ренсом последовал за ним в глубину пещеры. Он увидел небольшую нишу и в ней ведущую вверх винтовую лестницу. Ступени, высеченные в скале в расчете на Сорнов, были слишком высоки для человека, и Ренсому пришлось карабкаться вверх, опираясь на них руками и коленями. Сорн поднимался впереди. Ренсом не мог понять, откуда на лестнице свет. По-видимому, он шел из небольшого круглого предмета, который Сорн держал в руке. Они поднимались по каменному колодцу очень долго, наверное, на самый верх горы. Ренсом совсем выбился из сил, когда они оказались, наконец, в темной, но теплой комнате. Сорн сказал: «Она еще довольно высоко, над южным горизонтом», и указал на небольшое отверстие или окно. «Во всяком случае, это устройство не похоже на земной телескоп», — решил Ренсом. Правда, попытавшись на следующий день объяснить Сорну принцип телескопа, он сам не понял, в чем же состоит отличие. Облокотившись на подоконник, выступ перед окошком, Ренсом посмотрел за окно. Посреди кромешной тьмы висел яркий диск размером с полкроны. Казалось, до неги... Нет, наверное, здесь ошибка при печати. Казалось, до него можно дотянуться рукой. Почти вся поверхность диска была ровно серебристой. Лишь внизу виднелись какие-то очертания, и под ними была белая шапка. Ренсом вспомнил, что на фотографиях Марса такими же белыми пятнами выглядят полярные льды. Может быть, перед ним Марс? Но, вглядевшись в темные очертания, Ренсом различил Северную Европу и кусок Северной Америки, как бы перевернутые, а в основании всей картины — Северный полюс. Почему-то это неприятно поразило Ренсома. И все же это была Земля, может быть, даже Англия. А может быть, это ему только казалось? Изображение немного дрожало, и глаза быстро устали от яркого света. Этот маленький диск вмещал в себя все: Лондон, Афины, Иерусалим, Шекспира, всех живущих и умерших, всю историю. Там же у порога пустого дома Блистерка до сих пор, наверное, лежит его рюкзак. «Да», — сказал он поскушневшим голосом, — «это моя планета». Ни разу еще за время путешествия не было ему так тоскливо. Проснувшись наутро, Рэнсом почувствовал, что с его души словно свалился тяжелый камень. Потом он вспомнил, что находится в жилище Сорна, и что то самое существо, которое он так боялся повстречать с первой минуты на Малакандре, оказалось не менее дружелюбным, чем Хроссы, хоть и далеко не таким симпатичным. Значит, на этой планете больше нечего бояться, кроме Уарсы. «Последний барьер», — подумал Рэнсом. Эликан дал ему поесть и напиться. «Как же мне добраться до Уарсы?» — спросил Рэнсом. «Я тебя понесу», — отвечал Сорн. «Ты слишком маленький, чтобы одолеть такой путь. Да и я буду рад навестить Мельдилорн. Хроссам следовало бы объяснить тебе другую дорогу. Они, видно, не могут по внешнему виду определить, какие у тебя легкие и что ты в состоянии выдержать. Это так похоже на Хроссов. Умри ты на Харандре. Они сложили бы поэму про отважного человека, про то, как небо почернело и засверкали звезды, а он все шел и шел, и, конечно, перед смертью ты бы произнес замечательную речь». Им бы и в голову не пришло, что, прояви они чуточку осмотрительности, можно было бы тебе сохранить жизнь, отправив по другой дороге. «Я люблю Хроссов», — сказал Рэнсом немного напряженным тоном. «И мне кажется, о смерти они говорят правильно. Они правы, что не боятся ее, Рэнсом. Но они не умеют относиться к ней разумно, не понимают, что смерть — естественное свойство наших тел, и нередко, сами того не ведая, умирают напрасно. Например, вот эта штука спасла жизнь многим Хроссам, но ни один из них даже не подумает о том, чтобы взять ее в дорогу». Он протянул Рэнсому флягу, от которой отходила трубка с воронкой на конце. Рэнсом узнал кислородный аппарат. «Дыши этим, когда будет нужно», — сказал Сорн, — «а потом закрывай». Эликан прикрепил аппарат на спину Рэнсому, а трубку перекинул через плечо и вложил ему в руку. Руки Сорна походили на птичьи лапы, кости, обтянутые кожей. При прикосновении этих рук, веерообразных, семипалых и совершенно холодных, Рэнсом не мог подавить дрожь отвращения. Чтобы отвлечься от неприятных ощущений, он спросил, где изготовлен аппарат. До сих пор он не встречал ничего, что хотя бы отдаленно напоминало завод или мастерскую. «Придумали его мы, а сделали фифльтринги», — ответил Сорн. «А почему они делают такие вещи?» — спросил Рэнсом. Он все надеялся уяснить себе политическую и экономическую структуру Малакандры. «Им нравится делать-то всякие вещи», — сказал Эликан. «Большей частью, правда, эти вещи совершенно бесполезны. Ими можно только любоваться. Но иногда это им надоедает. И они делают кое-что по нашему замыслу. Но только если это достаточно сложно. У фифльтрингов нет терпения делать простые вещи, как бы они ни были полезны. Однако нам пора. Ты сядешь ко мне на плечо». Это неожиданное предложение смутило Рэнсома. Но делать было нечего. Сорн уже присел на корточки. Ренсом вскарабкался ему на плечо, покрытое чем-то вроде перьев, уселся, прислонившись к длинному бледному лицу, и, обхватив правой рукой огромную шею, постарался смириться со столь ненадежным способом передвижения. Сорн осторожно выпрямился, и Ренсом взмыл вверх на высоту примерно 18 футов. «Все в порядке, коротыш?» — спросил Сорн. «В полном», — ответил Ренсом, и путешествие началось. Пожалуй, в походке этого существа заключалось самое разительное его отличие от человека. Сорн очень высоко поднимал ноги и очень осторожно опускал их. Ренсом вспоминал то крадущуюся кошку, то важно выступающего петуха, то идущую шагом упряжную лошадь. Но все же движениями Сорн не походил ни на одно из земных животных. Как ни странно, ехать на нем оказалось очень удобно. Не прошло и нескольких минут, как от головокружения и прочих неприятных ощущений не оставалось и следа. Взамен нахлынули забавные и трогательные воспоминания. Он представлял себе, как в детстве катался в зоопарке на слоне, потом, как совсем малышом, его носил на плечах отец. Ренсом наслаждался. Они проходили примерно 6 или 7 миль в час. Сильный холод был вполне переносим. Благодаря кислороду он дышал без труда. Пейзаж, который открылся перед Ренсомом, с его покачивающейся наблюдательной вышки, не радовал глаз. Хондромита нигде не было видно. Они шли по неглубокой долине. По обе стороны, насколько хватало глаз, тянулись голые зеленоватые скалы, кое-где покрытые красными пятнами. Небо, темно-синее над горизонтом, сгущалось до почти полной черноты в зените, и, отворачиваясь от слепящего солнца, Ренсом увидел звезды. Сорн подтвердил, что они недалеко от области, где нельзя дышать. Уже на скалах, образующих границу Харандры и стеной окружающей... Хондромит, или во впадине, где проходит их дорога, воздух разрежен примерно как на Гималаях, и Хросу тяжело им дышать. А еще несколькими сотнями футов выше... Собственно, на поверхности планеты жизнь вообще невозможна. Поэтому и сияние вокруг них было таким ослепительным. С небес лился свет, почти не ослабленный атмосферным покровом. Скала слепила глаза. По ее неровной поверхности тень Сорна с Ренсомом на плече двигалась с неестественной четкостью, как тень дерева перед фарами машины. До горизонта, казалось, можно дотянуться рукой. Трещины и выступы дальних склонов различались во всех подробностях, будто пейзаж старинного мастера, жившего еще до открытия законов перспективы. Ренсом находился близ границы небес, по которым летел сюда в космическом корабле, и снова испытывал влияние лучей, недоступных облеченным воздух словам. Сердце его билось сильно и радостно, его охватило уже знакомое чувство неземной торжественности, строгого и вместе с тем исступленного восторга, неисчерпаемый источник жизни и сил открылся перед ним. Будь в легких побольше воздуха, он бы рассмеялся. Даже окружающий ландшафт стал прекрасен. С верхнего края долины свешивались огромные розоватые клубы пенистого вещества Харандры, подобные тем, какие он не раз видел с далекого Хондромита. Теперь он разглядел, что вещество этих образований твердое, как камень, и что к низу клубы сужаются в некое подобие стебля, как у растений. Сравнение с гигантской цветной капустой оказалось удивительно точным, если представить себе кочаны из розового камня и размером с собор. Он спросил у Сорна, что это такое. «Это древние леса Малакандры», — объяснил Эликан. Когда-то Харандра была покрыта теплым воздухом, жизнь на ней процветала. Там до сих пор все усыпано костями древних существ, только этого нельзя увидеть, потому что находиться там невозможно. Тогда-то и выросли эти леса, и в них народ, которого уже несколько тысячелетий нет на свете. На них росла не шерсть, а покров, вроде моего. Они не плавали в воде и не ходили. Широкие конечности позволяли им скользить в воздухе. Говорят, они прекрасно пели, и красные леса в те далекие дни звенели от их голосов. Теперь леса превратились в камень, и только эльдилы посещают эти места. «В нашем мире до сих пор есть такие существа», — сказал Ренсом. «Мы называем их птицами». «Но где был Уарса, когда погибала Харандра?» «Там же, где и сейчас». «И он не мог помешать?» «Не знаю. Но никакой мир не бывает вечен, тем более народ. Это закон Малильдила». Чем дальше они шли, тем гуще становились окаменелые леса. Порой по всему горизонту пылала безжизненная, почти безвоздушная пустыня, словно английский сад в летний день. Они миновали множество пещер, жилищ сорнов, как объяснил Эликан. Иногда то были высокие утесы, до самого верха усеянные бесчисленными норами. Изнутри доносились непонятные глухие звуки. По словам сорнов, там шла работа, но какого рода, Ренсом так и не понял. Сорн употреблял слишком много слов, которых не было в лексиконе хроссов. Ничего похожего на поселение или город по пути не встречалось. Видимо, сорны предпочитали жить уединенно и не нуждались в обществе друг друга. Раз или два длинное бледное лицо показывалось в устье пещеры, чтобы приветствовать путников голосом, подобным звуку рога. Но большей частью длинная долина — это каменная улица, заселенная молчаливыми обитателями, оставалась такой же пустынной, как и вся Харантра. Только после полудня на краю оврага, пересекавшего долину, они повстречали сразу трех сорнов, которые спускались по противоположному склону. Их движения напоминали скорее бег на коньках, чем ходьбу. Они наклонялись под прямым углом к откосу, что было возможно при их изумительной стройности, да и малой силе тяжести на планете, и стремительно скользили вниз, как корабли на всех парусах при попутном ветре. Их грация и величественная стать, мягкое мерцание солнечных лучей на их оперении довершили переворот в отношении Ренсома к этим существам. При первой встрече, стараясь вырваться из рук Уэстона и Дивайна, Ренсом назвал их великанами, волотами. Теперь он сказал бы титаны или ангелы. Их лица виднелись ему тогда совсем иными. То, что наводило на мысль о призраках, было на самом деле возвышенным благородством черт. Их удлиненная строгость, их неподвижность создали то первое впечатление, которое он теперь приписывал скорее своей вульгарности, чем трусости. Так, наверное, выглядели бы Пармениды или Конфуций в глазах лондонского школьника. Высокие белые существа проплыли мимо Эликана с Ренсомом, склонив головы, как деревья клонят вершины. Это был Клайв Льюис «За пределами безмолвной планеты». Продолжим в следующей программе «Златоуст».